После этой краткой молитвы, а я впервые в жизни молилась с истинным усердием, я почувствовала, что укрепилась во всех своих решениях. Мне показалось, что выполнить их мне будет легко и отрадно. И я увидела ясно, где отныне должна черпать силы для противления своему собственному сердцу, раз я не могла их обрести в самой себе. Благодаря этому открытию я вновь обрела веру и стала оплакивать свое пагубное ослепление, из-за коего я так долго пребывала в неверии. Правда, нельзя сказать, чтобы я не была набожна, но, пожалуй, лучше вовсе не быть набожной, нежели обладать внешним и нарочитым благочестием, которое не умиляет сердце, а только успокаивает совесть, нежели ограничиваться обрядами и усердно чтить Господа Бога лишь в известные часы, дабы все остальное время о нем и не помышлять. Исправно посещая церковные службы, я не извлекала из них никаких уроков для жизни. Я считала, что задатки у меня хорошие, и не противилась своим склонностям. Я любила размышлять и полагалась на свой рассудок. Не в силах примирить дух Евангелия с духом общества и веру с делами, я избрала середину, тешившую мое лжемудрие. Одни правила служили мне для веры, другие — для дел. В одном месте я забывала, что думала, в другом — в церкви я приносила дань набожности, дома философии. Увы, во мне не было ни того, ни другого. Молитвы мои были пустыми словами, рассуждения софизмами, и манил меня не луч света, а коварный блеск блуждающих огней, которые вели меня к гибели. Не могу передать вам, насколько теперь эти нравственные начала, да то ли во мне столь слабые, внушили мне презрение к тем, которые прежде руководили мною так дурно. В чем же заключалась, скажите мне, их первопричина и на чем они зиждились? По счастливому природному влечению я стремлюсь к добру. В моей душе рождается неистовая страсть, и корень ее в том же влечении. Что же должно мне делать, чтобы ее уничтожить? С понятием порядка я связываю красоту добродетели, с общественной пользой ее ценность. Но что все это значит по сравнению с моей личной выгодой? И что в сущности важнее для меня? Мое счастье за счет всех остальных людей или же счастье других за счет моего собственного? Если страх перед позором или карою мешает мне творить зло ради собственной выгоды, то я могу творить зло украдкой, и добродетель тут ни при чем. А если меня поймают на месте преступления, то покарают, как в Спарте, не за преступление, а за неловкость. Если бы понятия добра и любовь к добру были запечатлены природой в недрах моей души, я бы следовала им до той поры, пока не исказился бы их образ». Но как удостовериться, что я всегда буду носить в душе во всей его чистоте этот несравненный образ, не имеющий подобия среди одушевленных существ? Ведь известно, что необузданные страсти извращают и рассудок, и волю, а совесть неприметно изменяется и искажается в каждом веке, в каждом народе, в каждой личности в силу неустойчивости и разнообразие человеческих предубеждений. «Поклоняйтесь предвечному, достойный и разумный друг. Одним мановением вы уничтожите все заблуждения разума, которые обладают призрачной видимостью и бегут, как тень, перед лицом непоколебимой истины». Все существует лишь по воле Вседержителя. Он придает цель правосудию, основание добродетели, цену краткой жизни ему посвященной. Он беспрестанно возвещает грешникам о том, что их скрытые преступления не остаются в тайне. Он внушает праведнику, забытому всеми: у добродетелей твоих есть свидетель. Он в своей неизменной сущности являет истинный прообраз всех совершенств, отражение которых мы носим в своей душе. Напрасно наши страсти стремятся исказить это отражение. Все черты его, неотделимые от предвечной сущности, всегда представляются разуму и помогают ему восстановить то, что исказили лжемудрствование и заблуждение. По-моему, определить все это нетрудно. Довольно обладать здравым смыслом. Все то, что неотъемлемо от понятия этой сущности и есть Бог, все же остальное – дело рук человеческих. Созерцая этот божественный образец, душа очищается и воспаряет. Она научается презирать низменные свои наклонности и преодолевать свои недостойные влечения. Сердце, исполненное таких возвышенных истин, отвергает мелкие человеческие страсти. Бесконечное величие отвращает его от человеческой гордыни, прелесть размышлений отвлекает от земных желаний. А если б даже вездесущего, созерцанием коего поглощено наше сердце и не было, все равно следовало бы непрестанно помышлять о нем, дабы лучше владеть собою, стать сильнее духом, счастливее и мудрее. Хотите ли найти явственный пример пустых софизмов, идущих от рассудка, который опирается лишь на себя? Вникнем хладнокровно в рассуждения ваших философов, истых защитников греха, которые могут совратить только уже испорченные сердца. Можно подумать, что, нападая непосредственно на самое священное и самое возвышенное обязательство, эти опасные резонеры решили уничтожить одним ударом все человеческое общество, основанное лишь на соблюдении договоров. Посмотрите-ка, прошу вас, как они оправдывают тайное прелюбодеяние. В действительности, ни в одном из философских сочинений этого времени нет защиты прелюбодеяния. Возможно, Руссо здесь имеет в виду нравы века, описанные в романах Кребельона-младшего. Но, скорее всего, основанием для этой полемики с философами послужили беседы и споры в салонах, где бывал Руссо. Они уверяют, что оно не приносит никакого зла даже супругу, ведь тот пребывает в неведении. А где уверенность, что он никогда ничего не узнает? А разве клятва преступления и измену можно оправдать тем, что они безвредны для ближнего? Как будто, чтобы заклеймить грех, недостаточно того зла, которое он приносит самому грешнику. Как, разве не зло изменить своему слову, нарушить клятву во всей ее действенной силе, нарушить самый нерасторжимый договор? Разве не зло принудить себя к обману и лжи? Разве не зло связать себя такими узами, которые заставляют вас желать зла и смерти своему ближнему, желать смерти тому, кого должно любить больше всего на свете, с кем вы поклялись прожить до могилы? Разве уже само по себе не зло это состояние, чреватое тысячью других грехов? Даже добро, причинившее столько зла, само бы превратилось во зло. Вправе ли один из супругов считать себя невиновным потому, что он якобы волен располагать собой и, значит, не нарушает верности? Он жестоко ошибается. Не только благо супругов, но общая польза всех людей требует, чтобы чистота браков оставалась незапятнанной. Когда супруги торжественно сочетаются браком, то всякий раз вступает в силу и молчаливый договор всего рода человеческого об уважении к священным узам, о почитании брачного союза. И, по-моему, это весьма основательный довод против тайных браков, которые не отмечены никакими символами брачного союза и опаляют невинные сердца греховной страстью. Тайные браки были во Франции XVIII века довольно распространенным явлением, хотя из-за несоблюдения некоторых формальностей присутствие двух священников, оглашение брака и другое, не давали никаких гражданских прав. Если же бракосочетание происходит не тайно, то присутствующие при нем могут быть в некотором роде порукой тому, что договор будет исполнен, что честь целомудренной женщины берут под защиту все порядочные люди. В этом восхвалении опеки общества над нравственностью граждан сказывается и швейцарское происхождение Руссо. В кальвинистской Женеве поведение каждого жителя находилось под неусыпным надзором всех окружающих, а также женевской консистории, которая наказывала за всякое отступление от принятых норм. Так, например, в 1701 году тетки Руссо подверглись осуждению за то, что в воскресенье играли в карты у дверей своего дома. Поэтому всякий, кто осмеливается соблазнить ее, прежде всего грешен в том, что толкает ее на грех, так как подстрекательство к преступлению – это соучастие в нем. Вдобавок, он и непосредственно совершает грех, нарушая священную для общества неприкосновенность брачных уз, без которых невозможны никакие устои человеческого общества. Преступление покрыто тайной, говорят некоторые, поэтому никому не причиняет зла. Когда б эти философы веровали в существование Господа Бога и в бессмертие души, они бы не назвали такое преступление тайным, ибо оно не укроется от свидетеля, который вместе с тем является и главным обвинителем, и единственным справедливым судьей. Что же это за странная тайна, которую оберегают от всех, за исключением того, от кого первым делом надобно было бы ее скрыть? Но даже если они не признают вездесущего, то как смеют они утверждать, будто никому не причиняют зла? Как смеют уверять, будто отцу безразлично, что у его наследников чужая кровь, что он обременен большим числом детей, нежели ему должны иметь, и что ему приходится делить свое имение между ними, живым свидетельством его бесчестия, не питая к ним отцовской любви? Предположим, что резонеры – материалисты. Тогда тем более можно опровергнуть их ссылкой на сладостный голос природы, который взывает из глубины всех сердец, восставая против надменной философии, и не может быть заглушен никакими рассуждениями. В самом деле, если одна лишь плоть порождает мысль, а чувства зависят только от нашего организма, то разве два существа, в жилах которых бежит единая кровь, не должны обладать особенно большим сходством, питать друг другу особенно сильную привязанность, подходить друг к другу и душой, и наружностью, следовательно, особенно любить друг друга? Так значит, по-вашему, не приносишь зла, если уничтожаешь или нарушаешь этот естественный союз, внося в него чужую кровь и подрывая самые основы, на которых покоится взаимная склонность. Всякого порядочного человека ужасает мысль о подмене ребенка, отданного кормилице. А ведь не меньшее преступление – подменить дитя в чреве матери. Если говорить, в частности, о женщинах, то какими бедами грозит их распутное поведение, якобы не приносящее зла? Не зло ли само падение грешной женщины? Ведь с утратой чести она вскоре лишается всех прочих добродетелей. Любящий супруг по множеству верных признаков догадывается о связи, которую пытается оправдать тем, что она никому не известна. Ведь сразу можно увидеть, что жена разлюбила мужа. Чего она достигнет с помощью коварных ухищрений? Да только скорее обнаружит свое равнодушие. Взор любви не обмануть притворными ласками. А какие испытываешь муки рядом с любимым существом, если руки его обнимают тебя, а сердце тебя чуждается? Предположим, судьба будет благоприятствовать сокрытию тайны, что случается очень редко. Забудем на минуту, сколь опасны попытки сохранить свою мнимую невиновность и доверие близкого человека при помощи всяких предосторожностей, то и дело разоблачаемых небом. Но сколько же надобно притворства, лжи, коварства, чтобы утаить постыдную связь, провести мужа, подкупить слуг, обмануть общество. Какой позор для сообщников, какой пример для детей, что же будет с их воспитанием, когда ты только и думаешь об утолении своей преступной страсти, что же будет с мирным домашним очагом и супружеским согласием? Как? Да разве все это не причинит вреда супругу? Кто вознаградит его за утрату сердца, которое должно принадлежать ему? Кто возвратит ему супругу достойное уважение? Кто даст ему отдохновение и покой? Кто избавит от справедливых подозрений? Кто заставит отца довериться своим родительским чувствам, когда он обнимает свое дитя? Касательно уз, которые неверность и прелюбодеяние якобы создают между семьями, то правы, это не веский довод, а нелепая и грубая шутка, на которую надо бы отвечать лишь презрением и негодованием. Измены, ссоры, драки, убийства, отравления, коими разврат наполнял землю во все времена, достаточно явно показывает, как привязанности, вскормленные преступлением, угрожают спокойствию и согласию людей. Если благодаря этим гнусным и презренным сношениям и образуется некое сообщество, то оно походит на сообщество разбойников, которое следует разрушить и уничтожить, дабы обезопасить жизнь общества законного. Я сдерживаю негодование, кое внушают мне эти правила, чтобы спокойно обсудить их вместе с вами. Чем они неразумнее, тем меньше я имею право пренебречь случаем опровергнуть их и пристыдить себя за то, что я внимала им без особого отвращения. Как видите, они не выдерживают испытания, которому подвергает их здравый рассудок. Но где искать здравый рассудок, как не в том, кто является его первоисточником? И что думать о тех, кто обращает на погибель людям его дар, божественный светоч, долженствующий указывать правый путь? Будем же остерегаться философического суесловия, будем остерегаться ложной добродетели, с помощью которой подрывают все добродетели и стараются обелить все пороки, дабы получить право всем им предаваться. Лучший способ обрести благо — искать его чистосердечно. И если будешь его так искать, то вскоре вознесешься душою к Всеблагому Создателю. Вот что, по-моему, и происходит со мною с той поры, как я посвятила себя очищению своих чувств и помыслов. А вы сделаете это лучше меня, когда вступите на тот же путь. Как утешает меня мысль о том, что вы нередко питали мой дух возвышенными религиозными идеями, а ведь ваше сердце ни в чем от меня не таилось, и вы так не говорили бы со мною, если б чувствовали по-иному. Мне даже кажется, что такие беседы были нам отрадны. Присутствие Всевышнего никогда не тяготило нас, оно наполняло нас надеждой, а не страхом, ведь оно ужасает только душу злодея. Нам было радостно, что он свидетель наших разговоров, что мы вместе воспаряем к нему душой. Порою, униженные стыдом, мы говорили друг другу, оплакивая свои слабости. По крайней мере, Господь Бог читает в наших сердцах. И это нас несколько успокаивало. Если из-за такого спокойствия мы впали в заблуждение, то сама вера должна вернуть нас на путь истинный. Стыдно человеку вечно жить в разладе с собою, по одному правилу действовать, по другому чувствовать, размышлять так, будто ты не имеешь плоти, поступать так, будто не имеешь души, и ничего, что ты совершаешь в жизни, не сообразовывать с собою как с цельным существом. Я нахожу, что наши прежние правила делают человека стойким, если только не сводятся к одним лишь пустым теориям. Слабость свойственна человеку, и милосердный Бог, создавший его, без сомнения, простит ее. Но преступление свойственно злодею и никогда не останется безнаказанным перед лицом высшего судьи. Человек неверующий, но наделенный хорошими задатками, служит добродетелям, которые ему любезны, творит добро по прихоти, а не по убеждению. Он без принуждения следует своим честным наклонностям, но следовал бы и нечестным, ибо зачем бы он стал себя ограничивать? Кто же признает общего Отца нашего и служит ему, тот видит для себя более высокое предназначение, тот одушевлен горячим желанием ему следовать и, подчиняясь закону, более надежному руководителю, чем наши наклонности, способен делать усилия над собою, чтобы творить добро и поступаться желаниями сердца ради долга. Такова, друг мой, доблестная жертва, которой мы с вами призваны. Любовь, соединявшая нас, была очарованием всей нашей жизни. Она пережила надежду, победила время и разлуку, перенесла все испытания. Столь безупречное чувство не должно погибнуть. Оно достойно того, чтобы его принесли на алтарь добродетели. Скажу вам более. Наши отношения стали иными. Пусть и ваше сердце станет иным. Так надо. Юлия де Вольмар уже не прежняя ваша Юлия. Ваши чувства к ней должны измениться, этого не миновать. Пред вами выбор — стать слугою порока или слугою добродетели. Вспоминаю отрывок из произведения одного сочинителя, слова которого вы не станете оспаривать. «Стоит любви, — говорит он, — проститься с честью, и она лишается самой большой своей прелести. Дабы чувствовать всю цену любви, сердцу надобно восхищаться ею и возвышать нас самих, возвышая предмет нашего чувства. Лишите ее идеи совершенства, и вы ее лишите способности восторгаться. Лишите уважения, и от любви ничего не останется. Да может ли женщина чтить человека, обесчестившего себя? Да может ли он сам боготворить ту, которая решилась отдаться гнусному соблазнителю? Итак, вскоре они станут презирать друг друга, любовь для них превратится в постыдную связь. Они утратят честь, но не обретут блаженства. Вот ваше наставление, друг мой, вы мне сами их внушили. Никогда в наших сердцах не было такой нежной взаимной любви, никогда мы так не ценили порядочность, как ту счастливую пору, когда писалось это письмо. Подумайте, к чему бы ныне привела нас греховная страсть, вскормленная самыми восхитительными восторгами, чарующими душу. Отвращение к пороку, столь естественное и для меня, и для вас, распространилось бы вскоре на сообщника преступления, мы бы возненавидели друг друга за то, что слишком были любимы, а любовь угасла бы от угрызений совести. Не лучше ли очистить наше бесценное чувство, дабы оно стало прочнее? Не лучше ли сохранить лишь все то, что сочетается с целомудрием? А ведь это означает сохранить всю его прелесть. Да, любезный достойный друг, во имя нашей вечной взаимной любви надобно отказаться друг от друга. Забудем все остальное. Будьте возлюбленным души моей. Эта отрадная мысль утоляет все мои печали. Вот верная картина моей жизни и откровенная исповедь во всем, что произошло в моем сердце. Люблю я вас по-прежнему, успокойтесь. Чувство привязанности к вам так нежно и еще так живо, что другая женщина, вероятно, была бы встревожена. Мне же опасаться нечего, ведь мне знакомо совсем иное чувство. Любовь переменила свою природу. Именно поэтому прошлые заблуждения — оплот моей нынешней безопасности. Разумеется, безупречная благопристойность и показная добродетель потребовали большего и были бы уязвлены тем, что вы не совсем забыты. Но я считаю, что руководствуюсь более надежным правилом и не отступлю от него. Втайне я внимаю голосу своей совести, она меня ни в чем не укоряет, а ведь она никогда не обманет души, которая с ней искренне советуется. Пусть этого недостаточно, чтобы оправдать меня в глазах света, зато достаточно для моего собственного спокойствия. Как же произошла столь счастливая перемена? Не имею понятия. Знаю одно, что я жаждала ее. Господь Бог свершил остальное. Я думала, душа, согрешив, вечно будет грешной и по воле своей не возвратится к добру, разве что какое-нибудь неожиданное событие, внезапная перемена судьбы и положения вмиг изменят весь ход жизни, и могучий переворот восстановит душевное равновесие. Когда со всем привычным покончено, все чувства изменились, то в этом потрясении иногда вновь обретаешь свой истинный характер и будто превращаешься в новое существо, только что вышедшее из рук природы. И тут воспоминания о низменных поступках, свершенных прежде, могут предохранить от нового грехопаденья. Вчера ты был мерзок и слаб, а ныне ты могуч и благороден. Когда видишь воочию, каково твое прежнее и нынешнее состояние, то и с ней понимаешь, на какие высоты воспарил, и еще усердней стараешься на них удержаться. Нечто подобное тому, что я пытаюсь вам здесь объяснить, произошло со мною в замужестве. Узы, которых я так страшилась, освобождают меня от куда более страшного рабства. Супруг возвратил меня самой себе и стал мне дорог. Слишком тесен был наш с вами союз. Ему не распасться, даже если изменится само его существо. Вы теряете нежную возлюбленную, зато обретаете верного друга. И как бы мы ни отнеслись к этому тогда, в пору самообольщения, право, для вас такая перемена не бесполезна. Заклинаю вас, примите то же решение, что и я, дабы стать лучше и благоразумнее и очиститься от уроков философии с помощью христианской морали. Не быть мне счастливой, ежели и вы не будете счастливы, а я как никогда понимаю, что без добродетели счастья нет. Ежели вы истинно любите меня, то я найду сладостное утешение в согласии наших сердец, вновь познавших добро, согласии не менее полном, чем прежде, когда они заблуждались. Вряд ли мое длинное письмо нуждается в оправдании. Были бы вы мне не так дороги, оно было бы короче. Заканчивая, прошу вас о милости. Мучительное бремя отягчает мое сердце. Господин Вольмар не знает о моем прошлом, а ведь безграничная откровенность — непременное условие верности, в кое я поклялась ему. Много раз я была готова признаться ему во всем, но меня удерживает мысль о вас. Хотя господин Вольмар благоразумен и сдержан, но, назвав ваше имя, я все же поставлю вас в неловкое положение, я не хочу говорить о вас без вашего согласия. Быть может, моя просьба будет вам неприятна, и я самонадеянно полагаюсь на вас, да и на себя уповая на ваше согласие. Но поймите, умоляю вас, что моя скрытность непростительна, с каждым днем она меня все более мучит, и покуда я не получу от вас ответа, у меня не будет ни минуты покоя».